Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 25 мая, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город, принимаем как данность, что едет город сегодня очень плохо, намного хуже, чем в другие дни. По-моему, уже вообще давно такой картины пробок не было. Прямо сейчас в городе 7-бальные пробки. По прогнозам, 7-бальными они будут еще час, потом 2 часа 8-бальных пробок и даже 8 вечера. Сегодня в городе, по прогнозам, должны быть пробки в 7 баллов. Обычно к 8 вечера уже 5-бальные пробки. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это, во-первых, новый сбор при покупке авиационных билетов. Во-вторых, предложение разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобиля. Уже была такая идея в свое время, чиновники ее отвергли. Стоит ли думать, что на этот раз правительство с подобного рода идеями согласится? Об этом поговорим минут через 10. Все в прямом эфире. Видеотрансляция ВКонтакте, видеотрансляция в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Видеотрансляция на нашем сайте говоритмосква.ру. Не забывайте о том, что нас можно слушать и в радиоэфире по-прежнему. FM 94.8. Для ваших сообщений СМС-портал работает. Можно писать через телеграм. Можно звонить 7373948. Мы следим за лентами новостей. Вот Великобритания выступила против снятия санкций с России в обмен на разблокировку вывоза зерна. Пока без подробностей. Теперь еще заявление Захаровой. Запад политизирует деятельность межправительственных международных организаций. Тоже пока без подробностей. Это все с ленты агентства ТАСС. РИА Новости в эти минуты пишет о том, каким будет официальный курс доллара. Центробанк его только что установил на завтра 56 рублей 3 копейки. Но все уже наверняка слышали о том, что доллар начинает расти. На сообщениях о возможных завтрашних изменениях, новых решениях Центробанка Российской Федерации еще раз. Официальный курс доллара на четверг 56.30, курс евро 57.92. При этом говорят, что торгуется доллар в эти минуты уже где-то на уровне 60 рублей.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Минтранс обсуждает введение нового сбора при покупке авиабилетов. Как говорят, это нужно для того, чтобы наполнить резервный фонд поддержки пассажиров на случай форс-мажора. Как пишет сегодня «Известия», ссылаясь на свои источники, инициативу ведомства, то есть Министерство транспорта, обсуждает с представителями отрасли, бывшей транспортной клиринговой палаты и государственной корпорацией «Ростех». Размер платежа, как говорят, с одного перелета будет небольшим, не очень заметным на фоне стоимости билета, от 70 до 250 рублей. Как отмечают, ну, как это обычно у нас говорят, мы будем больше платить, но на цены это как-то на ценах не скажется. Это не приведет, говорят, к росту стоимости авиабилетов, поскольку новый налог будет формироваться за счет перераспределения сборов. Главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров к нам присоединяется. Роман Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот первый вопрос, который я хотел бы вам задать. А вот можно так действительно за счет перераспределения сборов? Или все-таки на самом деле, если такой сбор введут, то билеты все-таки подорожают?
Ну, смотрите, ведь все же очень просто. Единственный инвестор в гражданской авиации – это пассажир. Только за счет тех денег, которые мы платим за авиабилеты, и формируется бюджет и авиакомпаний, и аэропортов, и всей авиаотрасли в целом. Соответственно, если этот фонд не будет формироваться за счет государственного бюджета, значит, придется его формировать нам с вами, а значит, неизбежно эта доля, эти проценты, они лягут в стоимость авиабилета.
Но речь идет о неком перераспределении сборов, если верить сегодняшнему материалу в «Известиях».
Ну, речь идет о том, что, условно говоря, с каждого собранного, проданного авиабилета какая-то часть будет отправляться вот в этот страховой резервный фонд на случай какого-то форс-мажора. Ну, соответственно, понятное дело, что авиакомпании, которые сегодня и так в убытках по уши, ну, им, как говорится, просто так остаться на том же уровне цен и еще дополнительно делать какие-то отчисления, нет никакой возможности. Они в любом случае постараются это все вложить. Пусть это будет какой-то небольшой, незначительный, может быть, незаметный для нас и для нашего кошелька процент, но он все равно будет.
Так, теперь по поводу того, а как сейчас это все работает, или за это все платит государство?
В том-то и дело, что сейчас это работает никак. В том случае, если вдруг банкротится авиакомпания, и остаются пассажиры с проданными билетами, то их, как говорится, судьбой занимается государство, Минтранс, Росавиация, назначаются авиакомпании, которые перевозят этих пассажиров, и затем этим авиакомпаниям из госбюджета выплачивается компенсация. Поэтому, на самом деле, еще в давние времена, если помните, была такая авиакомпания «Трансайр», которая с таким большим грохотом обанкротилась, при этом осталось почти 2 миллиона неперевезенных пассажиров с билетами на руках. Вот тогда поднимался как раз вопрос о создании такого некого страхового фонда на тот случай, если банкротится авиакомпания, и чтобы можно было за счет этих денег вывести всех пассажиров вот такого нерадивого перевозчика. Но, как говорится, поговорили и забыли. Вот сейчас, я так понимаю, что какая-то ситуация в авиаотрасли неоднозначная, и, видимо, в связи с этим уже заранее власти задумываются над тем, как бы перераспределить, что ли, нагрузку, потому что вероятность вот таких банкротств в ближайшие годы, она очень высока.
Рамон Гусаров, я благодарю вас. Главный редактор портала авиа.ру был с нами на прямой связи. Кто вообще сейчас покупает авиационные билеты? Что там происходит с ценами? Я недавно смотрел, как мне показалось, что билеты довольно дешевые, ну, учитывая время года. Что вы скажете, если вы пытались покупать билеты вот последнее время? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал для ваших сообщений, +7 925 4 8 94 8, телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Еще раз напомню, даже если мы говорим о том, что за это надо будет заплатить нам, то это вряд ли очень заметные деньги. Если верить сегодняшней публикации газеты «Известия», от 70 до 250 рублей с одного перелета. Ну, представим себе, если этот перелет 2 или 3 тысячи рублей, ну, будет он 2070 рублей. Насколько это серьезно? Лимузин рассказывает нам, что до Сочи и обратно сейчас, ну, понятно, что, Дмитрий, тоже цена с каждым днем растет. А у нас только одно направление, насколько я понимаю, осталось. Москва-Сочи. Ну и обратно, если кому-то не повезло остаться там надолго. До Сочи и обратно сейчас 50 тысяч рублей и больше. А в другие регионы кто-нибудь пытается покупать билеты? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Ну и по поводу того, что называется идеей Минтранса насчет нового сбора при покупке авиабилетов. Речь ведь идет о резервном фонде поддержки пассажиров на случай форс-мажора. Что-то было во время пандемии, многие до сих пор жалуются на то. Помню, был такой фонд Ой, слушайте, Панк 13 начинает шутить. Это другой фонд, и он на самом деле не был, а существует по-прежнему. А это другой, это локальный авиационный фонд, когда мы с вами, покупая билеты, должны будем заплатить копеечку для того, чтобы кому-то из нас, если не повезет, улететь вовремя по причине форс-мажора, из этого фонда будут давать деньги. 7373948. Олег из Измайлова. Нет, вот давайте не обвинять друг друга в том, что кто-то врет. Олег из Измайлова: до Сочи билет 10 тысяч на июль. Вчера смотрел. Просто лимузин разве вам говорил про билеты на июль? И, может быть, вы бы еще посмотрели на август и сказали, что там на самом деле 9970. До Калининграда и обратно 10 тысяч, это дороговато, пишет стратегический инвестор. 7373948. Не надо будет наверняка доказывать наличие форс-мажора. Когда речь идет о форс-мажоре, это какие-то конкретные групповые проблемы форс-мажора отдельно взятой авиакомпании, отдельно взятого пассажира, я бы не ожидал. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот удивила немножко ваша фраза о том, что билеты вы нашли недорогие по сравнению с прошлым периодом.
Я вот недавно что я нашел.
Интересно, куда, просто не озвучен.
В Сибирь.
А, хороший регион. А я смотрел, наоборот, в южном направлении.
Все. А, ну так понятно.
Международные перелеты, но был достаточно знаком с тарифами. И вот мое мнение, что, например, если мы рассматриваем Москва-Дубай, да, вот одно из немногих направлений зарубежных, где есть прямые рейсы, то цены по сравнению с прошлым годом выросли, ну, наверное, процентов на 80 на аналогичной авиакомпании.
Мы же с вами понимаем, что туда лететь по новому маршруту обычно серьезно более длинному.
Нет, вы абсолютно неправильно. Именно в этом случае маршрут и время 5 часов, перелет там 4:45.
То есть в Дубае даже маршрут не поменялся? Ну, может быть.
Но цены 100%... выросли. И даже я рассматривал в качестве эксперимента маршрут на Европу, в любой город, скажем, лететь можно с пересадкой в Стамбуле, там недорогой. Так вот, когда мы, семья большая, посчитали 4 взрослых и увидели стоимость на все лето, то это немножко обалдели. Это стоимость.
Так может вам посмотреть расписание в Сибирь? Я же говорю, там хорошие варианты. Сочи, Москва, 2 июня стоит 4000. Олег из Измайлова взялся доказать, что лимузин врет с его точки зрения. Бывает. Мы не туристы, живем просто в Краснодаре. Неделю назад билеты стоили 12 тысяч рублей. Это Дмитрий рассказывает. А сегодня купили из Казани до Сочи 2 билета, один детский. Это все в сумме, что ли, 18 тысяч? Я не понимаю. Хорошо. Марина тоже про Уфу. Москва-Уфа на троих туда и обратно 30 тысяч рублей. На поезд дороже на 15 тысяч рублей. Артем. Авиакомпаниям дотируют топливо, дотируют запчасти, субсидируют лизинг, сервисные услуги. Если авиакомпания банкротится, то никакие сборы с пассажиров все равно не спасут. Речь не идет о том, чтобы спасать авиакомпанию, Артем. Речь идет о том, чтобы спасать пассажира, который гипотетически от этого банкротства может пострадать. Максимум рассказывает, что планирует отпуск на двух взрослых в Симферополь, собираются в августе. С 1 по 12, и самолет на данный момент получается 22 тысячи на двоих. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Telegram. Мы обсуждаем ситуацию с авиабилетами, с ценами на авиабилеты, которые, возможно, изменятся в ближайшее время, хотя нам обещают, что на рост стоимости авиабилетов от введения нового сбора при покупке на наполнение резервного фонда поддержки пассажиров на случай форс-мажора не произойдет. Эту инициативу сейчас обсуждают как раз. 7373948, телефон прямого эфира. Кто-нибудь сравнивал стоимость авиабилетов, к примеру, на одном и том же направлении, примерно в это же время год назад и сейчас? Ну, для того, чтобы это были более-менее корректные сравнения. По поводу этого нового сбора при покупке авиабилетов, «Известия» сегодня пишут, ссылаясь на источники, что размер платежа может быть от 70 до 250 рублей с одного перелета. Цены на билеты — это самая меньшая проблема, утверждает Борис. Скоро нам летать будет. Давайте эту тему будем обсуждать тогда, когда мы будем говорить о том, как мы сейчас летаем. По поводу Боингов и Эрбасов мы уже неоднократно говорили в рамках других тем. А тут ноги, крылья, главное — хвост, пишет Борис. Как хотите, так и понимаете. Денис в Таджикистан на днях съездил за 7 тысяч рублей. Нет, не съездил. Видимо, цену посмотрел. Месяц назад те же самые билеты стоили 12 тысяч рублей. А 201-й говорит, мне до дачи 300 рублей жалко на билет. Езжу полузайцем за 150. Это как вы едете в одну сторону за деньги, а в другую бесплатно? Что такое полузайц? Я просто никогда с таким не сталкивался. Введение нового сбора при покупке авиабилетов пока обсуждается. В Минтрансе решений на этот счет не принято.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тем временем новые предложения по поводу того, как использовать материнский капитал. Ну как новые? Такие предложения уже были в 2017 году, и тогда получили отрицательный отзыв правительства. Теперь 2022 год, и в Госдуме опять предлагают разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобиля, если речь идет о многодетных семьях. Автор инициативы – зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она говорит, что эти средства можно использовать в рамках действующей до конца 2023 года программы льготного кредитования «Семейный автомобиль». Она написала письмо на имя вице-премьера Татьяны Голиковой. В этом письме говорится, что подобная мера позволит существенно повысить качество жизни таких семей. Как сама депутат Лантратова говорит, повод для обращения — просьбы, которые поступают от родителей. Многие родители говорят, что им очень нужен автомобиль, но накопить на него у них нет возможности. Тут странная такая история, потому что, там наверняка есть родители, которые говорят, что еще чего-то хотят купить, но у них нет возможности. Но это же материнский капитал, который должен в первую очередь идти на пользу детей. И вот покупка автомобиля — это на пользу детей? Или все-таки второстепенная история насчет пользы детей? 7373948, телефон прямого эфира. И, значит, главное с материнским капиталом, пишет Михаил, чтобы потом не оказалось, что потратить его можно только на наши новые пустые машины. А на какие вы хотите тратить? Что такое пустые машины? Если у вас нет возможности купить автомобиль, вам предлагают то, что вы называете пустым автомобилем. Ну, я не знаю. Елена Клочко к нам присоединяется. Она член Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. Елена Юрьевна, здравствуйте.
Добрый день.
Что вы думаете по поводу инициативы Лантратовой? И если можете прокомментировать, почему в прошлый раз правительство не пошло навстречу таким инициативам, то было бы хорошо.
Я с благодарностью хотела бы поблагодарить Лантратову за такую инициативу, потому что Всероссийская организация родителей детей инвалидов, руководителем которой я являюсь, наследовательно и постойчиво предлагает использование мат-капитала на автомобили для семей с детьми-инвалидами. Это очень важно. Мы маломобильны, наши дети не всегда могут пользоваться общественным транспортом, поэтому это бесконечная история наших предложений, и мы рады, что это состоялось.
Вы не знаете, почему в прошлый раз правительство не пошло навстречу таким идеям?
Знаете, с материнским капиталом вообще ряд вопросов был, и мы со своей стороны тоже опрашивали родителей. Я полагаю, что это связано с целеполаганием исторически материнского капитала. То есть он должен был быть потрачен на образование, на жилье. И на, ну, поскольку я отвечаю именно за семьи с детьми-инвалидами, то я знаю точно, что мы, например, просили не использовать их на то, что должно быть обеспечено государством. Мало ли что, да, какие-то учебники, какие-то еще истории. Доподлинная история, почему отказали в прошлый раз, нет, мне неизвестно.
Хорошо, тогда я по-другому попытаюсь задать вопрос. Вот и наши слушатели уже пишут. Это же такая штука, что это не напрямую в пользу детям, если автомобиль семья покупает. С одной стороны, с другой стороны, вы можете купить этот автомобиль, получив средства, и потом продать его и обналичить, по сути, сертификат материнского капитала, и тут уж точно пользы детям нет.
Ну, если так рассуждать, то можно продать и квартиру, можно продать и другие статьи, по другим статьям, на которые направлен мат-капитал. Каждая семья определяет для себя, что ей важнее. Чем больше вариативность для семьи, тем лучше. Это же очевидная совершенно история. Если читатели, которые вам пишут, считают, что автомобиль не нужен детям, может быть, действительно их детям не нужен, может быть, их дети передвигаются свободно на самокатах или я не знаю на каких там еще приспособлениях. А я вам говорю про те семьи, для которых это крайне важно.
Не-не-не, тут ведь смотрите, подход немножко про другое. То есть материнский капитал — это как бы детские деньги. А ребенок не может принимать в силу возраста решение по поводу собственного капитала. И вот как, например, Артем говорит, при ипотеке материнский капитал гарантирует долю ребенка в собственности. А что будет с автомобилем, когда ребенок вырастет?
Еще раз возвращаюсь к тому, что мат-капитал может быть направлен не только на жилье. Если ознакомиться с перечнем, который я сейчас на память вам не озвучу, там достаточно много позиций, которые не имеют отношения к недвижимости, но расходуются действительно в интересах ребенка. И в этом смысле в интересах ребенка вполне вероятно автомобиль для передвижения совместно с семьей. Мало того, хочу вам сказать, что по нынешним временам, когда плохо у нас стало с самолетным обращением и так далее, момент того, что семья может выехать на машине, он точно в интересах ребенка, куда бы то ни было. Может быть, в отпуск, может быть, на лечение, может быть, на дачу. Поэтому я не поддерживаю Артема в этом высказывании.
Тогда еще одну вещь скажите. Насколько я понимаю, тогда позиция эта появляется из предположения, что за этим не следят. Государство следит, как вот, к примеру, это используется в интересах ребенка?
Я думаю, что государство следит на берегу, когда выпускают перечень того, на что может быть израсходован материнский капитал. И еще раз возвращаюсь с благодарностью к тому, что такое решение принято. Еще раз повторюсь, для тех семей, которые маломобильны и не могут пользоваться общественным транспортом, это большая выручалочка, огромная.
Еще одно. Вот Любаша, наша слушательница, сейчас пишет, лучше бы, ну это вы знаете, всегда обычно говорят, ну это хорошо, но лучше бы вот другое сделали. Она пишет, лучше бы разрешили оплачивать отдых и сбор ребенка в школу из средств материнского капитала. Что думаете?
Я знаю точно, что у нас есть поддержка по сборам ребенка в школу. Это очевидная совершенно история и регионального уровня, а по-моему уже и федерального уровня в последние годы об этом идет речь. Распатронить материнский капитал большое и серьезное вложение. Дело в том, что из крупных возможностей потратить мат-капитал, это как раз вот было только жилье, и сейчас еще добавился автомобиль. А все остальное это такие мелкие истории, которые можно решить. И они могут быть решены семьей в текущем порядке, на мой взгляд.
То есть прав наш слушатель, который говорит, что вот, например, земельный участок в интересах ребенка за материнский капитал до сих пор не купить?
Не купить, но у нас есть программы, которые выделяют земельные участки многодетным, а некоторые регионы выделяют и семьям с детьми-инвалидами, и это решение регионального уровня, и если собраться большим количеством семей и обратиться к депутатам на региональном уровне, такое решение является прерогативой региона.
Спасибо. Елена Клочко была с нами на прямой связи. Она член Совета при правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере. Она приветствует инициативу зампреда Комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой использовать мат-капитал на покупку автомобиля. На Марина, наконец-то, долго ждали этого многодетной семье с инвалидом. Это жизненно необходимо. Тут начинают другие. Что еще надо бы сделать? Давайте вот это будем обсуждать. Ирина говорит, предполагается выпуск автомобиля «Москвич». Не является ли это решение поддержки автомобильной отрасли. Но тут даже это не скрывается, извините. Тут написано, Яна Лантратова предлагает использовать эти средства в рамках программы льготного кредитования «Семейный автомобиль». Так что в любом случае это поддержка чего-то. Но по поводу автомобиля «Москвич» отдельная история. Мы же слышали сообщение о том, что, возможно, автомобилем «Москвич» на самом деле будет китайский автомобиль. Артем продолжает настаивать. Автомобиль амортизируется и теряет в стоимости. Сейчас сертификаты гасите 500 тысяч рублей, а через 15 лет это ведро с болтами стоимостью в несколько раз дороже. В чем интерес ребенка? Интерес ребенка, Артем, в том, что пока он был ребенком, его перевозили. Хотя вот... Есть 730-й, который настаивает на том, что детей нельзя возить на автомобиле с нулевой безопасностью. Ну, во-первых, безопасность пишется без буквы «Т», а во-вторых, откуда вы взяли, что это будет нулевая безопасность? 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает. Вот еще один Артем говорит, нужно разрешать тратить деньги на материнского капитала на покупку автомобиля, ведь на кружки, в школу, в садике детей очень часто возят на машине, это очень удобно, особенно пока ребенок маленький. 7373948, телефон прямого эфира. Что вы думаете по поводу предложения тратить мат-капитал на покупку автомобиля? Ну, в данном случае только для многодетных семей. Пока, во всяком случае, инициатива ровно в этом. О многодетных семьях печется зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, которая обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением использовать, разрешить тратить мат-капитал в рамках действующей до конца 2023 года программы льготного кредитования «Семейный автомобиль». По словам Лантратовой, подобная мера позволит существенно повысить качество жизни таких многодетных, напомню, семей, которые смогли бы потратить мат-капитал на покупку автомобиля. Она говорит, что родители, во всяком случае, об этом просят. Иван 173 пишет, все правильно. Отличная идея. Посмотрим, на самом деле, что из этого получится. В данном случае это не первое обращение в адрес правительства с просьбой так потратить что-то из материнского капитала. В 2017 году, об этом сегодня пишут средства массовой информации, подобная идея уже была и не получила положительного решения правительства. Но тогда правительство, и это тоже надо понимать, намного более жестко, чем сейчас, относилось к тому, как можно тратить мат-капитал. Ну, или кажется, что тогда оно более жестко относилось к этому. С тех пор были послабления в этом направлении. Мат-капитал, может быть, разрешат тратить на покупку автомобиля в многодетных семьях. Про парковки бы лучше подумали, чтобы они были бесплатные, пишет 404-й. Может быть, сначала про автомобили подумать, а потом будем думать о парковках. А то вот белорус пишет, сначала нарожают, а потом кричат «помогите». Прямо сейчас новости, потом реклама. Потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 25 мая, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, смотрим, что пишут информационные агентства. Все в прямом эфире, вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, можно звонить 7373948. Давайте сначала сообщение. Денис Сотый объясняет, что такое полузайцем. Проезжать, это когда покупаешь билеты до станции, где ходят контролеры. Еще Иван 173-й отвечает 404-му, который 5 минут назад писал, про парковки бы лучше подумали, про бесплатные. Иван говорит, вообще-то для многодетных в Москве, а именно многодетные семьи мы обсуждали. Итак, бесплатные парковки, и мы, Иван, очевидно, из многодетной семьи, пишет, этим пользуемся. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это, во-первых, сокращение пожертвований в благотворительные фонды, как можно решить эту проблему, а второе, как можно заставить, не заставить, я не знаю, как можно сделать так, чтобы молодежь отказалась от жаргона. Вот патриарх Кирилл призвал молодежь от этого жаргона отказаться. Достаточно ли призывов? Поговорим минут через 10. Еще раз напомню, в прямом эфире. И еще одна важная вещь. Сегодня что-то удивительное происходит на московских дорогах. По идее, такого быть не должно. Погода нормальная, но уже в городе 8-бальные пробки. И, как предполагает Яндекс, они будут оставаться таковыми еще 3-3,5 часа. Имейте это в виду, если вы планируете перемещение по московским улицам.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Благотворительные фонды заявили о том, что сокращаются пожертвования. Проблемы возникли после того, как отключили Apple Pay, Google Pay и PayPal. Кроме того, РБК пишет об этом, ссылаясь на заявления, которые в ведущих таких благотворительных организациях делают. Речь идет о росте цен на медикаменты, расходники, к примеру, антидепрессанты или противосудорожные препараты. Кроме того, остановились поставки некоторых зарубежных медикаментов для лечебного питания. Как пример, тут приведены Солувита, Виталипида, Йоностерила. Вообще, надо сказать, что в 2021 году 57% граждан участвовали в благотворительности, но из них, это важно, 50% предпочитали просто милостыню давать. Правильные пожертвования через СМС с точным пониманием того, что эти деньги можно проследить, делали только 15%. 10% делали пожертвования через интернет, 5% помогали нуждающимся через местные благотворительные фонды и организации. Всего 0,4% граждан регулярно перечисляли средства с зарплаты. Но даже вот эти небольшие проценты из-за проблем с Google Pay, Apple Pay, PayPal и ростом цен на все, с чем работают благотворительные организации, привело к тому, что там проблемы. Финансовые проблемы. Ирина Мерсиянова, директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики. Ирина Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, это решаемая проблема, это технологическая проблема или какая-то сущностная?
Эта проблема начиналась как технологическая, теперь уже нужно искать новые способы, расширения социальной базы благотворительности в нашей стране, чтобы людей, которые делают денежные пожертвования, было больше. И теперь это уже вопрос не развития технологий, а вопрос формирования культуры благотворительности, чтобы как можно больше людей, даже с учетом тех, кто выбывает по технологическим, причинам, но чтобы как можно людей теперь вовлекались, исходя из других соображений, не только потому, что им были когда-то доступны эти инструменты, а потому что они действительно хотят помогать нуждающимся людям, и для этого есть другие инструменты. Хотя, конечно, заместить эти инструменты, те удобные, про которые мы все знали, будет очень сложно. Но, тем не менее, мы, россияне, как говорится, можем поднажать и увеличить хотя бы численность жертвователей в нашей стране.
Поднажать-то мы можем, но давайте сначала попытаемся разобраться, если есть ответ на этот вопрос, почему все-таки большинство предпочитает не организованным путем, а милостыню на улице давать.
Это особенность нашей страны. Мы в Высшей школе экономики ведем мониторинг состояния гражданского общества с 2006 года, и все эти годы видим, как у нас вообще абсолютно в любой практике гражданского общества, хоть это денежные пожертвования или волонтерство, люди в это вовлекаются с большим удовольствием, будучи никем не организованными, используя неформальные каналы. И это особенность нашей страны, да. Вот. Но, тем не менее, что нам теперь делать? Это особенность, действительно, и мы не можем ее сбрасывать со счетов. Такой вот характер гражданского общества в нашей стране. Конечно, есть, конечно, вопрос, связанный с доверием и недоверием благотворительным фондам, но, опять же, когда мы в рамках мониторинга такие опросы проводим, то видим, что в целом, когда мы изучаем доверие абстрактным благотворительным фондам и говорим, вот, ну, вы в своем населенном пункте, спрашивают наши интервьюеры, респондентов, так сказать, задают такой вопрос. Доверяете каким-то благотворительным фондам или нет? У нас, честно говоря, по стране там 10% россиян набирается тех, кто декларирует действительно то, что они доверяют благотворительным фондам. А вот когда мы уже изучаем доверие конкретным благотворительным фондам, таким крупным, знаете ли, да, которые там, названия которых знает вся наша страна, вот, то у нас здесь уже набирается, по крайней мере, ну, декларирующих тех, что они доверяют этому фонду, там и 58% от тех, кто их знает, а уровень информированности о них достаточно высокий, там, знаете, не меньше 2/3 россиян говорят о том, что они знают такие фонды, вот, так что здесь, знаете, это вопрос не просто такого абстрактного доверия непонятному объекту, те фонды, с которыми люди взаимодействуют, они имеют по отношению к ним положительную установку на доверие, тогда они становятся их сторонниками, тогда они становятся их жертвователями. Поэтому теперь, видимо, при таком ограниченном доступе вот к этим самым технологическим возможностям, нужно, видимо, больше создавать ситуации непосредственного взаимодействия жертвователей и фондов, фестивали проводить на местах, вот какие-то вот такие вот ситуации для непосредственного взаимодействия, как говорится, плечом к плечу, а не просто через интернет воззвания посылать.
Подождите, но, может быть, если мы говорим о том, что люди у нас, во всяком случае, более склонны к эмоциональной благотворительности. Вот увидел человека, который просит помощи, тут же дал ему этой помощи и пошел дальше. А вот так, чтобы продумать варианты ежемесячного перечисления, видимо, тому же человеку, вот тут я уже не готов. А вот это все нельзя как-то использовать для того, чтобы организовать как раз вот эту эмоциональную благотворительность в какой-то более-менее понятный поток, собственно, этих самых пожертвований.
Можно и это использовать, и у нас и есть, было, есть и, скорее всего, и будет большое количество некоммерческих организаций, которые именно через свой сайт воздействуют эмоционально на своих потенциальных жертвователей, и люди подписываются на ежемесячные платежи. Просто здесь нужно, конечно, человеку подсказать, потому что дать деньги нуждающимся из рук в руки, когда там идешь куда-то, да, ну, это как бы просто. А знать вот эти инструменты, механизмы, понимать эту сферу, это там не то, что дано не каждому, здесь, понятно, надо быть специалистом, так же, как рядовой россиянин там не всегда разбирается в банках, в акциях, биржах и прочее, да, сфера благотворительности, она тоже, ну, видимо, пока еще требует каких-то таких вот специальных знаний, то есть у нас на каждом шагу, на каждом билборде не написано, как делать денежные пожертвования так, чтобы это было удобно. Вот если бы наши, наверное, власти помогли нашим НКО, некоммерческим организациям, благотворительным фондам донести эту информацию до людей через районные газеты, ну, я сейчас говорю о Москве, да, через билборды, что, как можно делать эти денежные пожертвования, чтобы это было понимание того, что это удобно и просто. Ведь у нас даже на сайте госуслуг есть такой инструмент, который позволяет делать денежные пожертвования. Об этом нужно рассказывать. Это будет повышать доверие россиян к этим инструментам, тем более, если к этому подключится государство. У нас вообще особенность наших людей, что государству у нас доверяют.
Спасибо. Ирина Мерсиянова, директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора в Высшей школе экономики. Еще раз напомню, гражданского общества и некоммерческого сектора. И именно Ирина Мерсиянова говорит о том, что вот даже здесь в системе благотворительности государства не хватает. А лимузин, когда даешь из рук в руки, то не возникает статистики и похвастать нечем. Да почему же? Как раз эту статистику, которая в результате этого возникает, мы сейчас и обсуждаем. Анна жалуется на то, что перевела деньги в благотворительный фонд, а Сбер списал комиссию в размере 822 рублей. Но вот тут тоже важная история. Или Панк 13 пишет, что однажды Макс Челноков, мой коллега, видимо, здесь в эфире, подвиг его на некое пожертвование. И вот, говорит, теперь этот фонд регулярно шлет мне СМС с предложением пожертвовать еще. Я все понимаю, но раздражает. Вот если подобного рода раздражение, оно способно остановить вас в вопросе благотворительности, ну, тут возникают определенные вопросы по поводу того, с чего мы, собственно, начали. Наша благотворительность часто слишком эмоциональна. Вот прямо сейчас я готов. А делать это привычкой жизненной? Нет, не готов. Я придумаю, что с меня списали слишком большую комиссию. Я придумаю, что мне шлют неинтересные мне СМС, которые я понимаю, но все равно нервируют. Ну и так далее. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм. Благотворительность порой навязчива, пишет Илья. А ее можно понять, эту благотворительность. А как иначе получить деньги? Мы прямо сейчас с вами обсуждаем резкое сокращение пожертвований чисто по технологическим причинам, не более того. Еще раз напомню, благотворительные фонды заявляют о сокращении пожертвований просто потому, что отключились варианты автоматических пожертвований, ну или простых пожертвований через Apple Pay, Google Pay или PayPal. Я в прошлом месяце, пишет просто Алла, перевела 5000 конкретно человеку, который с моей точки зрения нуждается. Это ваше право, безусловно, но мы сейчас говорим немножко о другом, о том, как это работает в промышленных масштабах, если это можно так называть. 7373948, телефон прямого эфира. Игорь Владимирович пишет, чтобы пожертвовать деньги, нужно для начала их иметь в достатке. Возможно, сейчас просто не тот момент. Как показывает практика, опять же, довольно часто это обсуждают, чтобы жертвовать деньги, не обязательно иметь их в достатке. Для этого нужно, чтобы у тебя было такое, ну, не знаю, миропонимание, настроение, как угодно называйте. Ярослав пишет, что его комиссия не напрягает, в пересчете на сигареты и пиво это незначительная сумма. 7373948, телефон прямого эфира. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Вероятности выхода из Всемирной организации здравоохранения России нет, это заявление МИД Российской Федерации. Депутат Яровая заявляет о том, что в Думу внесли проект об ответственности за опасное вождение. Это все, что сейчас в эти минуты, как срочное сообщение, появляется на ленте агентства ТАСС. Теперь мы смотрим, что срочного на агентстве РИА Новости. Здесь заявление Лаврова, который говорит, страны Африки занимают взвешенную позицию по ситуации на Украине. Такое заявление, впрочем, он сделал в ходе своего вступительного слова на мероприятии, посвященному празднованию так называемого Дня Африки.
Внимание! Говорит Москва.
94,8.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вот еще проект еще одного нового закона. Если вы лишены водительских прав и повторно садитесь за руль, вам будет грозить еще и штраф в 100 тысяч рублей. И вот, возможно, объяснение сложностей транспортных в городе. Владимир Путин прибыл в штаб-квартиру МЧС, чтобы представить коллективу нового министра. Об этом пишет агентство ТАСС. Ну и вот еще про тот же проект закона. Злостным нарушителям ПДД теперь может грозить конфискация транспортного средства. И это вновь возвращает нас к тому, а что такое конфискация транспортного средства, учитывая, что нарушителем ПДД может быть не его собственник. С этим будем разбираться, это наверняка будет среди тем, которые будем обсуждать в ближайшее время, а теперь у нас другое. Молодежный жаргон. Сегодня патриарх Кирилл призвал молодежь от жаргона отказаться. Он отказался, он говорит, надо отказываться и от упрощений в языке для того, чтобы быть культурными людьми, но не только для этого, а также, чтобы поддерживать духовный и культурный суверенитет России. Ну, суверенитет России у нас теперь во всем поддерживают. Максим Крангаус, профессор Высшей школы экономики РГГУ и доктор филологических наук, он также член Общественной палаты, и он с нами на прямой связи. Максим Анисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вы думаете, молодежи нужно отказываться от жаргонизмов и упрощений?
я не думаю, что это возможно. В принципе, жаргон вообще, и молодежный жаргон в частности, это объективное явление. Они существуют в любой культуре с большим количеством молодых людей. У жаргона, у молодежного жаргона, сленга, есть свои особые функции, которые важны и которые поддерживают существование жаргона.
Так, тогда по-другому. Кирилл сегодня выступал. Ну, понятно, почему. Концерт в День славянской письменности и культуры. И он говорит, что сейчас есть угроза разговорному русскому языку, который наполняется заимствованиями, искажается жаргонами и так далее. Или, опять же, по логике вашего предыдущего ответа, это происходило в каждом поколении?
Ну, конечно, это происходило в каждом поколении. Жаргон более динамичная структура, чем литературный язык, он меняется быстрее, поэтому, скажем, жаргон 20 века, середины 20 века очень значительно отличается от жаргона молодых людей. И если литературный язык скрепляет поколение, то молодежный жаргон, поколение «я» во множественном числе, то молодежный жаргон скрепляет, собственно, поколение «е» в единственном числе и отличает это поколение, отделяет его и от взрослого мира, и от других поколений.
То есть жаргоны и сокращения русский язык как таковой не меняют?
Конечно, нет. Некоторые слова из жаргона могут просачиваться в общее речевое поле, но это отнюдь не объединяет его, не ухудшает. И, собственно, это единичные слова.
Так, надо ли, чтобы мы все правильно говорили по-русски, как об этом сегодня сказал патриарх Кирилл?
Ну, все равно не будут говорить правильно по-русски. Носителей русского языка очень много. Но я просто хочу сказать одну, как мне кажется, очень важную вещь, о которой забывают. Образованный носитель русского языка – это человек, который не только знает литературный язык и норму. Это подразумевается, это обязательно, но образованный человек знает и другие варианты языка, в том числе разные жаргоны, разговорный язык и так далее. Поэтому очень важно не объединять язык, зачеркивая варианты. Когда мы зачеркиваем молодежный жаргон, мы фактически объединяем язык в целом.
Тогда про заимствование. Заимствование все равно становится все больше, как кажется, во всяком случае. И сегодня патриарх даже говорил о необходимости защищать культурный суверенитет. Насколько заимствование действительно так или иначе меняет русский язык?
Ну, заимствование, безусловно, меняет лексику русского языка, но русский язык относится к тем языкам, которые хорошо адаптируют заимствование, то есть добавляют к иностранным корням, но в данном случае, по-видимому, речь об английских, добавляют русские приставки, русские суффиксы, и слово становится как бы русским. Сегодня очень многие слова, когда-то заимствованные, конечно, воспринимаются как русские, в том числе благодаря вот этому русскому обрамлению. Но контролировать как-то поток, регламентировать, точнее, поток заимствований можно. Можно предлагать русские варианты. И в некоторых странах так и делается. Но, еще раз повторяю, русский язык относится к тем языкам, которые хорошо адаптируют, русифицируют, одомашнивают, если хотите, заимствованные слова.
То есть разговоры о том, что русский язык объединяется за счет заимствований, на самом деле это разговоры прямо противоположного свойства. Таким образом он лучше формируется.
Ну, по крайней мере, в определенных зонах происходит обогащение. Иногда заимствования избыточные, вот в этих случаях можно говорить о выборе русского варианта.
Спасибо. Максим Крангаус был с нами на прямой связи. Он профессор Высшей школы экономики РГГУ, доктор филологических наук и член Общественной палаты. Виталий предлагает считать собрание «Граммар нации» открытым. Но я надеюсь, что это будет не так. Мортем, это 698-й, пишет: если я феню уголовную не знаю, я что, значит, необразованный? Ну, вообще, надо бы знать хотя бы какую-то часть. Настасья пишет: о каком запрете жаргона... Настасья молодежного. А то она пишет: о каком запрете жаргона идет речь, если первые лица страны используют блатной или тюремный сленг? А Виталий говорит: тогда по справедливости надо не только про молодежь говорить, надо говорить, что надо отказываться от добычи, и ряд фразочек типа «кукарекающие петухи». А что здесь-то не так? Ну, Мизулина сказала это про людей. Но это к русскому языку, это же про другое. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Лимузин.
Прошу.
Ну, я помню себя молодым, и если бы нам попытались запретить какие-то сленговые словечки, как безобидные, так и покрепче, то в знак протеста, мне кажется, мы бы стали их употреблять еще чаще. Опять же, некий язык молодежный, он в каждом поколении разный, совершенно правильно сказал эксперт, но он как бы объединяет людей в какую-то, погружает их в одну какую-то свою тайну, видимо, такую, знаете, ну, молодежь, это же все-таки про вот эту молодежную романтику.
Вся ну, понятно. Вот. Нет, это свой язык, чтобы взрослые не поняли.
Да, да. Главное, чтобы всякие вот эти словечки, сленг, блатной, неважно, не проскакивали в средствах массовой информации, ну, хотя бы в официальных. Это уже будет большой плюс.
Не, подождите, вот сейчас давайте, раз уж вы заговорили, вот 201-й тут пишет, врач-терапевт поликлиники должен быть образованным, а спросил меня ставить диагноз «башка не болит». Вот, то есть, слово «башка» говорить в СМИ не надо.
Ну, в СМИ, да, в разговоре в закрытом кабинете с врачом, наверное, можно, потому что у нас люди не так давно научились медицинским терминам. Если вы приходите к хирургу по каким-то мужским делам, то мне хирург сам рассказывал, что совершенно недавно люди стали использовать правильные термины, которые обозначают там органы различные, потому что раньше все изъяснялись на матерном русском языке, и, в общем, все друг друга понимали, но это тоже неправильно, то есть надо быть образованней. Опять же, это как сродни анекдотам, они же должны быть вовремя рассказаны в тему. Если просто так травить анекдоты, они перестают быть актуальными.
Все важно делать в нужное время и в нужном месте, это правда. Тут еще один вопрос, 698-й. Это, правда, не совсем про молодежный сленг, но это про русский язык, безусловно. Если говорить «голкипер» вместо «вратарь», мы обогащаем язык или нет? Я бы, вот, например, сказал, что мы обогащаем язык, потому что у нас есть как минимум два слова для того, чтобы объяснить одно и то же. И в некотором смысле тогда выбор одного из этих слов – это, по сути, характеристика говорящего. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид
Москва. Да, прошу.
Вы знаете, особенно забавно слышать такие пассажи от патриарха, с учетом того, что патриарх – это греческое слово, патрио, да? Вот, поэтому, это первое. А вот, например, ректор Санкт-Петербургского университета, там вообще ни одного русского слова в этом предложении нет.
Ну да.
Вот, да. Поэтому мысль моя такая, что все заимствования впечатления обогащают язык, делают его проще, легче и понятнее. Потому что вот есть такой термин автомобильный, например, кикдаун. Это когда ты резко ускоряешься, и коробка передач переключается на несколько передач.
Как говорил Жириновский в свое время, найдите обычное слово русского языка.
Вот-вот я и прошу кого-нибудь подобрать такое же короткое и понятное аналог в русском языке. Ну, его не существует, потому что вот я вам сейчас 10 секунд объяснял, что это значит.
Ну да.
Поэтому, в принципе, я считаю, что знать литературную норму необходимо, потому что в противном случае ты просто безграмотный болван, если ты не способен написать письмо,
например. С другой стороны, зачем изобретать велосипед, если другие его уже изобрели?
Во-первых, да. Но в бытовом общении и, наверное, даже в не очень официальном общении в публичной сфере, вот, например, как у нас с вами, вполне допустимо использовать какие-то заимствования, жаргонизмы и просторечные выражения. Ничего страшного, лично я в этом вообще не вижу.
Оказывается, вместо вратаря можно говорить «ворочек», можно говорить «мечелов». Но это, мне кажется, уже фантазии Виталия из филей. Я ни разу до Виталия не слышал у кого-то этого слова. А 154-й. Это в РПЦ-то нет жаргона? На каком языке идут службы в церквях? 7373948, телефон прямого эфира. Идея не новая. Это Панк 13-й, следит за историей развития этого вопроса. Здравое, но невыполнимое. Патриарх, видимо, не смог подобрать слов, и его просто не поняли. Действительно, не радиоведущий, а говоря не совсем. Нет, не говорильник, потому что надо как-то еще вот вложить в это, что это не просто говорильник, а говорильник через радио. Понимаете, какая штука? Поэтому нам вот этот велосипед надо еще тогда придумать. И тогда все будет нормально. Пока радиоведущий. Вся проблема в том, когда слишком большое количество заимствований в короткий срок, пишет просто Алла, как если бы именно сейчас это было проблемой. Большое количество заимствований в короткий срок — это было проблемой в прежние годы. Я бы даже сказал, в прежние века. В церквях ведь на старославянском говорят, пишет 698-й. Ну да, я бы из оборота исключил жаргон тюрьмы, предлагает Виталий из Филей, если уж говорить об этом. Патриарх Кирилл призывает пока только молодежь отказаться от жаргонов и упрощений в языке. Далее новости.